Дорогие друзья, человечество на сегодняшний момент умеет очень многое. Когда первый раз запустили в космос такой корабль, называется ракетоноситель «Буран», это было еще до вашего рождения, и когда он возвращался, он непилотируемый, то есть нет пилота в нем. И когда он возвращался, и он должен был сесть на взлетно-посадочную полосу, и для этого он должен был сделать заход определенный, то вдруг этот корабль или вот этот лайнер, он сделал совершенно другой маневр. И люди, которые сидели в центре управления полетами, они запереживали, почему? Почему он повел себя не по программе? Почему он поехал, полетел с другой стороны? Но когда потом анализировали, он благополучно сел, все хорошо. Но когда потом анализировали, оказалось, что поднялся сильный ветер боковой. И компьютерная программа, анализируя этот ветер, приняла решение сделать другой заход. Вот такого уровня достигла современная технология. Друзья, у меня есть один знакомый, математик. И он говорит, что когда, если мне надо объяснить другому человеку, чем я занимаюсь, то я даже этого объяснить не могу. Обычный человек даже меня просто не поймет, чем я даже занимаюсь. Вот настолько сложная, настолько далеко ушла наука. А медицина, друзья, вставляют искусственное сердце. Или сейчас изобрели какого-то жучка, которого запускают в кровеносные сосуды, он там лазит по кровеносным сосудам и ищет заболевания. Друзья, то есть технологии очень большие. Мы с вами едем на машине, слушаем музыку, и летом нам не жарко, а кондиционер, а зимой нам не холодно. А раньше даже цари этого не имели. Царь, у него была большая красивая повозка, карета, и там стояла обычная буржуйка, которую надо было топить дровами. Друзья, технологии развились очень сильно. Но знаете, что человек никогда, ни разу в жизни своей, за всю историю человечества, не сделал, не сделает, ни сейчас не делает и никогда не сделает. Друзья, человек никогда не может создать жизнь. Друзья, во всей истории человечества не было ни одного случая, когда из неживого возникло что-то живое. Ученые сейчас получают миллионные дотации, есть целые институты, которые работают над этой проблемой, чтобы создать жизнь. Но жизнь они создать не могут, потому что жизнь и смерть во власти Господа. Чем еще отличается книга Библия от всех остальных книг? Эта книга, способная давать жизнь. У нас есть плакат русской Библии 140 лет. Друзья, долгое время Россия не имела перевода на русский, понятный язык. Библия была написана на церковнославянском, на котором написали еще и Кирилл Мефодий 1000 лет назад. С тех пор язык очень сильно изменился. И народ не понимал. Не понимал, что написано в Священном Писании. Но как раз 140 лет назад, в 1876 году, был осуществлен перевод Библии на русский, понятный язык. Вот ту Библию, которую мы сейчас с вами имеем, она называется Синодальная. Друзья, а вы знаете, сколько лет пробуждению в России? Сколько лет русскому баптистскому братству? Сколько лет евангельскому движению в России? Знаете сколько? 140 примерно тоже. Чуть больше. А знаете, почему совпадение такое? Друзья, потому что пробуждение возможно только там, где есть Священное Писание. Друзья, Священное Писание, попадая в души человеческие, оно производит там жизнь. Оно производит там изменения. Друзья, именно в тот момент, когда была переведена Библия на русский понятный язык, Бог так усмотрел, что в 1861 году было отменено крепостное право императором Александром. И именно в те годы были созданы крестьянские школы, и дети крестьян научились читать. И вот совпадение вот этих трех причин, перевод Библии на русский язык, свобода для крестьян, и эти крестьяне научились читать, они получили Библию, они стали ее читать. Друзья, и они стали пробуждаться от мертвого сна духовного, который было все это время. Друзья, и в селах, в деревнях, в городах начали образовываться большие группы верующих христиан, получивших возрождение от чтения Священного Писания. Друзья, очень важно нам Библию читать не потому, что мы хотим просто научиться, как мудро поступать в этой жизни. Не просто научиться, как нам правильно вести себя в тех или иных обстоятельствах. Друзья, самое главное, что делает Библия, она способна менять жизнь любого человека. Нам, как служителям церкви, как пресвитерам церкви, часто приходится беседовать с людьми. И вы знаете, я заметил такую закономерность. Когда человек приходит с какими-то своими проблемами, он говорит, у меня нет победы над каким-то грехом, у меня нет победы над каким-то качеством своего характера. Подростки очень часто с этой проблемой приходят. Мы не можем победить что-либо. Друзья, я очень часто спрашиваю, что у тебя или как у тебя обстоит дело с чтением Священного Писания. Друзья, и чаще всего человек говорит, я читаю очень мало или давно уже не читал. Друзья, а откуда будет сила к победе? Откуда будет жизнь, если мы не черпаем силы из источника жизни? Друзья, в 118-м псалме, 132-м стихом написаны такие слова. «Презри на меня и помилуй меня, как ты поступаешь с любящими имя Твое». «Презри на меня и помилуй меня». Мы все с вами нуждаемся в милости. Я хочу очень коротко сказать небольшую проповедь и призвать вас к покаянию. Друзья, что самое-самое страшное может случиться в жизни человека? Как вы считаете, самое страшное, что может случиться в жизни человека? А? Смерть. Нет. Недавно в нашем крае весной умер Григорий Васильевич Костюченко. Он умер. Это было сильно страшно. Друзья, для нас потеря большая, нам его не хватает. Но он перешел к своему отцу. Смерть для христианина не страшна. Смерть – это переход. Переход. Что самое страшное? Пожалуйста. Попасть в ад, да? Хорошо. А вот в этой жизни что самое страшное? Не в будущей, а вот в этой жизни что самое страшное? Когда человек не может покаяться. Хорошо. Друзья, вы знаете, я расскажу вам о двух людях. Один человек имел от своего рождения большое-большое благословение. Его звали Исав. И этот человек имел большое благословение от своего рождения. Он был первенец. Ему принадлежало все благословение, которое Отец мог ему дать. Но однажды был такой случай. Этот человек пришел со своей охоты, и он сильно-сильно хотел есть. И увидел, как его брат Иаков, он варит похлебку чечевичную. И Иаков говорит, хочешь, я тебя накормлю этой похлебкой, но ты мне отдай свое первородство. Променяй на похлебку первородство. И тогда Исав говорит, зачем мне это первородство? К чему оно нужно? Ну, я родился первым. Ну и что? Забирай. И отдал. И заключил сделку. Пренебрег первородство. Потом проходит время, и Исав услышал, что Иакова благословил отец. Он идет к своему отцу, и Исав к Исааку, и Исав говорит, отец мой, благослови меня. Благослови меня. Отец говорит, как я тебя благословлю? Я все благословение, которое предназначено было тебе, я отдал его твоему брату Иакову. И тогда написано, что Исав сильно плакал. Сильно плакал. И отец спрашивает, кто ты, сын мой? Исав плохо видел к тому моменту. И Исав говорит, я сын твой, первенец твой. Он вспомнил о своем первородстве. Я первенец, дай мне благословение. А он говорит, нет, все. Все забрал твой брат. А он говорит, неужели у тебя ничего не осталось? Благослови меня, отец мой. Друзья, Исав получил очень серьезное разочарование в жизни. Он лишился благословения. Друзья, с его братом Иаковом была очень интересная история. Я про него расскажу, и потом еще про одного человека расскажу. Мы недавно были на молодежном общении в городе Курганинске. К нам в гости приехал брат, служитель Совета Церкви Андрей Владимирович Гам. И он говорил проповедь, и одна мысль мне очень понравилась сильно. Я хотел бы вам ее передать, потому что, мне кажется, она вам будет тоже очень полезна. Однажды Иаков боролся с Богом. Написано, и боролся с ним некто. Он боролся с Богом. Друзья, и Бог не мог одолеть Иакова. Иаков сопротивлялся Богу. Вы знаете, Бог, друзья, может кого угодно одолеть. Но Он не желает человека насильно заставлять служить Ему. Он мог бы его заставить преклониться колени свои, но он говорит, преклони сам. И вот он не может Иакова победить. Иаков борется с ним. И уже рассвет. И Иаков говорит: благослови меня. Я хочу благословения. Я хочу благословения на тех условиях, которые я придумал. А Бог говорит: нет. Друзья, и в этой битве между Иаковом и Богом побеждает Иаков. Бог говорит: хорошо. Но я своими словами. Хорошо. Я уйду тогда. Я не могу тебя победить, и тогда я уйду. И тогда Иаков понимает, что сейчас он, победив Бога, проиграет. Почему? Потому что он лишится Бога. И он говорит: Господи, нет, я согласен со всем. Друзья, очень важная мысль. Знаете, что самое-самое страшное может произойти в жизни человека? Когда от него уйдет Бог. Если человек довольно долгое время сопротивляется Божьему призыву, если довольно долгое время он не желает идти с ним, он борется с ним постоянно. Был такой человек Саул, Бог его избрал, дал ему благословение. Это был очень хороший человек, и скромный, и смиренный, и добрый, и много трудился, и победы через него Бог совершал. Но этот человек тоже начал бороться с Богом. Он решил свою волю продвигать. И прошло время, когда Бог, написано, не открывался ему. Не через сон, не через пророков, не через специальные там такие камни. Никак не открывался. И этот человек пошел к гадательнице и говорит: вызови ко мне Самуила. Самуил на тот момент уже умер. И вот Самуил является с преисподней, откуда-то, я не знаю, это сложно, очень текст Священного Писания, трудно растолковать, но сам факт. И он говорит: помоги мне, Бог со мной не разговаривает, что мне делать? И Самуил говорит: если Бог тебе стал врагом, я что могу тебе сделать? Друзья, самое страшное в жизни человека, когда Бог не хочет с ним иметь общения. К счастью, к нашему, такие случаи очень редки. Например, фараон. Когда фараон много раз ожесточал сердце свое, тогда Бог сказал ему: все, отныне я больше не буду тебя миловать. Отныне ты будешь ожесточен. Друзья, такой человек был Саул. Фараон и Саул. Такой человек был Иуда. Он тоже боролся, долгое время боролся с Богом. И в конце концов Господь ему дает последний шанс. Он говорит: друг, Иуда не понимает этого, он все равно идет по своему нечестивому пути, и он лишается присутствия Божьего. Друзья, какие бы переживания в нашей жизни не были, если с нами Бог, мы все сможем преодолеть. Поэтому псалмопевец в 118-м псалме говорит такие слова: «Призри на меня, Господи, призри на меня и помилуй меня». Друзья, и вы знаете, я уверен, что Бог обязательно посмотрел на него, обратил на него свой взгляд, обязательно помиловал его. Почему? Потому что Бог хочет миловать. Мы сейчас пропели гимн: хочет всех людей Господь благословить. Если человек смиряется перед ним, как мы слышали, преклоняет свое колено, будет время, так написано в Библии, когда все колена, все люди на этой земле, и земных, и небесных, и преисподних, все станут на колени перед Богом. Друзья, когда Бог явится в своей славе, когда Бог явится в своем могуществе и величии, как царь, как творец вселенной, все люди встанут перед ним на колени. Это будет время тогда, потом. Друзья, но это будет уже преклонение к суду. Бог будет потом суд свой выносить этим людям. Но те, которые добровольно сейчас преклоняют свои колени, которые говорят: Господи, я не хочу с тобой спорить, я не хочу с тобой ссориться, я не хочу тебя раздражать. Апостол Павел сказал такие фразы: разве мы сильнее Господа, что зачем мы будем его раздражать? Я не буду этого делать. Преклонись ко мне, презри на меня, помилуй меня. Такого человека Бог обязательно помилует. Такому человеку Бог даст большие благословения. Последняя мысль, которую я скажу, и мы с вами помолимся. Друзья, мы бываем в молодежных лагерях. Вы еще нет, вы еще подростки, но скоро вы тоже будете в молодежных лагерях. Вы знаете, некоторое время назад мне открылся один текст, я его давно знал, но он как-то по-новому мне стал дорог, этот текст, по-другому. Это послание Иоанна. Там написаны такие слова: «Я пишу вам, юноши», это не вам, это юношам, это молодежи. «Я пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и вы победили лукавого». Друзья, вы знаете, я общаюсь очень с многими членами молодежи, братьями и сестрами, и я вижу, что у них нет силы к победе лукавого. Бог усмотрел, что когда вы будете юношами и девицами, у вас будут силы побеждать лукавого. Бог так усмотрел. Написано: я написал вам, отроки, это вам написано, отроки, потому что вы познали Отца. Если вы в юности своей хотите иметь силу побеждать лукавого, у вас сейчас нет нужды бороться с лукавым, вы под защитой Бога находитесь. Но если у вас в юности хотите иметь силу побеждать лукавого, если вы хотите одерживать победу над искушениями, над грехами, если вы хотите быть благословенными юношами и девицами, чтобы у вас была духовная сила, вам в отрочестве нужно познать Отца. Вы знаете, я смотрю на зал, наблюдаю картину. Ну, кто-то слушает со вниманием, кто-то что-то записывает, а кто-то просто разговаривает. И я понимаю, что этот человек, который разговаривает, ему пока еще не до познания Отца. Ему еще как бы кажется, что рано. Но когда он подрастет и станет юношей, он вдруг обнаружит, что у него нет сил. Нет сил побеждать лукавого. Почему? Потому что сейчас, когда отрок, он не познал Отца, он не узнал Бога как Отца своего. Другими словами, он не стал ему сыном или дочерью. Друзья, стать сыном или дочерью можно только через возрождение. Я понимаю так, именно в подростковом возрасте, в отроческом возрасте вы должны получить возрождение, чтобы в юном возрасте, когда вы станете юношами, вы имели силу побеждать лукавого. Мы сейчас будем встанем и будем петь гимн «В двери закрыты и поздней порой». У кого есть желание, вы можете пройти вперед, склонить свои колени и помолитесь. Давайте мы встанем и будем петь первый куплет. Друзья, в Америке, в штате Луизиана, покаялся один человек. За него его жена молилась много десятков лет. Друзья, он покаялся и принял крещение в возрасте 101 год. Друзья, и он потом сказал: «Я прожил бесцельную, бессмысленную жизнь». Друзья, не хотите прожить бесцельную, бессмысленную жизнь? Вам не надо каяться, когда у вас будет большой возраст. Вам надо каяться сегодня. У кого желание, преклоняйте колени свои, вот и выходите сюда, и брат Юра поможет вам